Ночь темная-темная. Рыбачить я начал рано, на 5-м году. По берегу Енисея всегда лепилось полно ребятишек с удочками, и я страдал подле них, завидовал им. Иной раз мне давали подержать удочку, а то поручали уцепить на пруд выуженного ерша, пескаришку или поплевать на червяка, вздетого на крючок. Пристал я к бабушке, чтобы она мне удочку соорудила. Она сначала и слышать ничего не хотела, но я так прилип к ней, так ей надоел, что она плюнула, привязала к палке кудильную нитку, вместо грузила ржавый гвоздь, на конце лески узлом прихватила червяка. «На, отвяжись!» «А крючок где?» «Какой тебе крючок? У хорошего рыбака и так клюнет!» Бабушка вытолкала меня за ворота, наказала ливонтьевским ребятам, чтоб досматривали за мной, и я подался за деревню, гордый и взволнованный. Сидел я на яру, спустив ноги, и пяткой упирался в стрижиную норку. Стриж налетал на меня, просился домой и мешал мне рыбачить. У ребят удочки длинные, лески длинней того, а моя удочка даже до дна не доставала. Смеялись надо мной ребята, тяни, кричали, дергай, вон как клюет. Деребанит? Я терпел и ждал. И дождался. Леска моя задрожала, задрожала, и в сторону ее повело. Я сначала обомлел, подвижности лишился, затем хватил удочку через голову на яр. На конце лески мелькнуло что-то, в траве зашевелилось, запрыгало. Сгреб я палку, леску, гвоздь и рыбину. Да дуй, не стой по улице. Добыл, добыл, вопил я на всю деревню. А когда во двор ворвался, бабушка мчалась навстречу мне, ни жива, ни мертва. Я слова не мог сказать. Смотрел на бабушку, смеялся, приплясывал. Батюшки святы! Я уж думал, чего стряслось, но чего добыл-то? И протянула было руку, но тут же брезгливо скривилась. Пищуженец, выбрось его, выбрось.
Как выбрось? Рыба же, клевала ж, он как на леску-то.
Я разжал ладонь, в руке еще живая, головастая, скользкая, пучеглазая рыбешка, ну прямо черт и черт водяной. Но меня это не удручало. Пищуженца поймал, прыгал я и рассказывал всем подряд, как он клюнул, как я дернул. Пищуженца, иначе говоря, пищугу в литературе под каменщиком называют, а вообще пресноводный бычок это. На Урале его зовут абакшей, чаще и совсем не печатно. Рыбу эту, сколь мне известно, нигде по доброй воле не едят, уж очень она отвратна на вид. Зато пищуженец ест, что попало и когда попало. Вот и позарился он на моего червяка, заглотал его вместе с узлом. А самого пищуженца отыскал во дворе бабушкин красный петух и заклевал. Потом он бегал по двору с леской во рту, пытался орать и волочил мою удочку. Петух затащил удочку в жалицу, порвал ее там, и я опять остался ни с чем. Бабушка потешалась надо мной, разозлила меня, пробудила рыбацкое упрямство и предприимчивость. Я 3 дня подряд распутывал старый животник у дедушкиного брата Ксенофонта, полол гряды в его запущенном огороде, и за это он сотворил мне удочку с настоящим крючком, со свинцовым грузилом и даже поплавком из пробки. С этого началась моя рыбацкая жизнь, и кончился бабушкин покой. Я норовил все дальше и дальше убретать от села, потому как думал, чем дальше, тем рыбы больше. И когда однажды потихоньку утянулся на мельницу и зарыбачил под плотиной пару хариусов, вышло у нас с бабушкой столкновение. Она хотела поломать мою удочку, а я не давал. Рев и вой был на весь двор. Удочку я спас. Бабушка ходила проклинать Ксенофонта, Он ухмылялся в бороду. — Не ори, — сказал, — и не свирепствуй. Раз его заманула река, то уж обратно не доревешься. Ксенофонт же научил меня рыбацкой ворожбе, колдовству, приговорам и наговорам всяким. Ну, чтоб у соседа не клевало, молви про себя, когда он удочку закидывает, клещ на уду, вошь за губу. Или на червей пошепчи, или удилище переступи. Уж совсем верное отворотное средство. Однако таскать пескарей, сорожин и ельчишек мне скоро прискучило. Захотелось на настоящую рыбалку поналимничать. Налима на Енисее зовут поселенцем. Ничего оскорбительного в таком прозвище нет. Скорее, эдакое усмешливое похлопывание по купецкому пузу поселенца. Уха из налима в нашем селе почитается пуще всякой другой. Хотя чалдоны в рыбе толк знают и чего с чем есть, очень даже хорошо разбираются. Говорят, для налима в верховьях Енисея особый нагул. Уже в низовьях он не тот. Суховат он там, тиной припахивает. В других же местностях России налим вовсе не в почете. Им даже брезгуют. И рассказывают об этом водяном буржуе всякую неприличность. Зимою наши рыбаки ловили налима заездками, мордами, опущенными под лед среди загороди, а по весне — на уды и животники. Какое это было счастье, когда брали меня мужики с собою налимничать. Да брали-то неохотно. Холодные еще весенние ночи, вода высокая — смоет малого рыбака с берега, унесет, отвечай потом за него перед бабушкой и дедушкой. Да и побаивались, кабы не сморился к утру рыбак, не захныкал бы от холода, домой бы не запросился в разгар утреннего клева. Дядя Ваня, старший бабушкин сын, поступил работать на пикетный сплавной пост и стал брать меня и своего сына Кешу с собою на дежурство. Пикетный пост, рубленная из бревен будка с печкой и нарами, располагалась на займище, верстах в полутора от села, вверх по Енисею. На ночь дядя Ваня и Кеша ставили животники с берега. Я помогал им, и за труды иной раз кидали они мне налимишко. Дядя Ваня унюхал, что при мне налимы будто бы попадаются лучше, и впал в суеверие. А после того, как брат дедушки Ксенофонт взял меня с собой на рыбалку и добыл удачно стерляди, я пошел на расхват. Северные народы делают деревянного идола и ставят его в нос лодки. Я был живым идолом и шибко гордился тем, что способствую каким-то образом рыбачьему фарту. Бабушка уверяла, будто происходит подобное от того, что на мою сиротскую долю Бог обращает особое внимание и потому милостиво шлет рыбу в ловушки. Никогда не забыть мне весенние ночи у пикетного поста. Гудит Енисей, хлещет, цепляется вода за каменные бычки, ударяясь чуть выше пикета. Сплавные бревна гулко бухают об утесы и боны. На берегу костерок, и весь живой мир вместился в него. Дальше темень, ночь, грозный рев реки. С грохотом и лязгом катятся камни в воду. Из распадков вырываются рычащие, взбесившиеся весенние речки. Иногда хрустнет, сломается и ахнет с подмытого берега сосна, или в горах закричит, запричитает ночная птица так, что спину мою коробит страхом. Но я жду, когда дядя Ваня и Кеша примутся смотреть животники. Бодрюсь и от всех нечистых сил спасаюсь огнем. Подшевеливаю его. На рассвете из будки выходил дядя Ваня, ежился, выгребал уголек, из костра прикуривал. «Так ты не ложился?» Он раскуривал цигарку, чмокал, зевал, почесывался. «Лежебока наш старший дядя, оттого и в пикетчике затесался, и сам вроде налима сделался.
Ну, посмотрим, поглядим, чего ты тут наколдовал.
Тянут животники. Мне к воде подходить не велено. Раз моя мать утонула, теперь всем родным блазнится, что я тоже утону, мать призовет. Плеск, возня, хлопанье рыбы, и к моим ногам падает брюхатый Налим. Лови, поселенца! Налим изгибается колесом, пружинит, катится к воде. Я падаю на него, хватаю, локти и колени поразобью о камни, а тут еще летит Налим. Еще! Лови! Ловлю! Ага, попался живоглот пузатый, ага! Счастье-то сколько! Радость! Аж сердце занимается и вот-вот разорвется от полноты чувств. Когда я подрос, мне уж не хотелось быть на подхвате. Возмечталось самому наворочить Налимов, если не лодку, то хотя бы две корзины, и удивить всех наших, особенно бабушку, которая шибко недовольна была пробудившейся во мне страстью и считала, что ревматизм я добыл именно в те ранние свои рыбацкие годы. Кроме того, бабушка склонна была думать, что из того, кто стреляет и удит, ничего не будет, иначе говоря, не получится хозяина. И останусь я, как Ксенофонт, нестриженный и нечесанный, вечным бобылем и пролетарием. Словом, раз я такой везучий, то нечего пользоваться этим благом другим людям, думал я. Надо самому за ум браться. И я взялся. Саньку дяде Левонтия не стоило большого труда увлечь, он вольный казак. Потруднее пришлось с Алешкой, он боялся бабушки. Но и Алешка, после того, как я ему втолковал насчет острова, где Налимов, что грязи, тоже сдался. Ему отставать от меня не хотелось. Со мною Алешке интересней, чем с бабушкой. Потихоньку еще, когда на Енисее были забереги, я утянул у бабушки клубок кудельных ниток, и мы под видом ремонта скворечников забрались в сарай и сучили толстые тетивы для животников. Крючками запаслись еще зимы, выменили в кооперативе на крысиные шкурки, добывали зверьков капканами, оснимывали, выделывали шкуры своими руками. Утром забереги курились дымком, и несмело плавилась в них рыбешка. Долго, очень долго не трогался в ту весну Енисей. Рыбешка столсковалась по вольной воде. Мы пуляли камни в забереги и ждали, ждали. Вот и плишки прилетели расклевывать берега и расклевали. Енисей постоял еще, постоял, лед покис, покис, захрустел сначала, сонно, лениво, словно река подтягивалась, но все же размялась, расшевелила себя, погнала стрежью полосу, взломала хребет, и сразу он бело обозначился вздыбленным, стиснутым льдом, и дохнула там паром спертая вода, и закружилась, и поперла по трещинам и разрывам к берегу, и сразу тесно сделалась реке, и начала она переть во все стороны, и уже выпихнула одну-другую льдину на берег, а там и торос громоздить начала на каменный бычок, и сломалась зимняя дорога, поплыли темные вешки, и желтые кренделя дороги крутила, крутила постреже, отламывая от них куски, с треском сжевывая клыками льда, и сверху с дальних мест хлынула еще более крутая и напористая вода, и чистый лед с чьими-то огороженными прорубями, тропинками, завытыми мостками, кучами назьма, со щепой складывали на льду сруб, и бревно с воткнутым в него топором катали на берег сруб в попыхах и не успели выхватить бревно с топором. Нет, успели, тащили, почти достигли забереги, но лед разгонялся, разгонялся, и пришлось попуститься добром. Бросаться плотнику к лодке, а то и вплавь на берег. Шуршит вода, хрустит лед, табунится на середке и под быками, спирает реку выше, выше вода, На глазах ширится река, распирает ее мощь, всю зиму дремавшая подо льдом. Вот уж влага и расщелины завернула, и поволокло потоками мусор. Где-то хрустнула городьба, словно спичек горстку сломали, где-то затрещало сильнее, скрипнули скобы или гвозди, ломает чей-то заплот. Оказалось, своротила баню Ефима Хохла. Ее сворачивала и ломала каждый год, но Ефим упрямо ставил баню на прежнее место. Словом, проломала и скрошила, как всегда, прибрежные огороды, понатолкала льду на гряды, и он потом лежал на огородах белыми заплатами, рассыпался со звоном, и мы хрумкали тонкие сосульки. По берегам остались и парили высокие студеные гряды льда, дряхлеющего под солнцем. Теперь надо ждать, чтобы поднялась вода и унесла рыхлый лед. Тогда и лодки спустят на реку, и налим начнет брать, как шальной. Вода, как ей полагается, поднялась, собрала и подчистила лед по берегам, затопила луговину ниже Паскотины, заревел и помчал мутную воду, охмелевший от короткого водополья Енисей-батюшка. Лодки спустили и привязали их к баням и огородным столбам. Наступила пора действовать. Забравши удочки, мы с Алешкой сделали вид, будто отправились удить к Паскотине. И бабушка отпустила нас, не подозревая тайного умысла. Спросила, правда, «Это куда же вы такую прорву червей накопали? Всю рыбу заудить удумали?» «Всю», — ответил я и многозначительно подмигнул Алешке, который вникал в разговор с тревожным лицом, опасался, как бы бабушка не разгадала наш заговор. Лодку мы отвязали худую, чтоб не так скоро ее хватились, да и ответственности поменьше. Остров против деревни, но вода высокая, стремительная. Нужно было подниматься почти до дяди Ваниного пикета, чтобы прибиться к острову, а не угодить под караульный бык, где так крутило и ревело, что оборони бог оказаться там. Долго скреблись мы на веслах, пока поднялись выше деревни. До пикета плыть не решились. Там чего доброго дядя Ваня изловит нас и застопорит. Приткнувшись к берегу, вычерпали воду. Алешка все поглядывал на уютный бережок, по которому, качая хвостиками, бегали и играли серенькие плишки. Бережок с сосничком, с травкой, с выводками подснежников, медуницы и хохлаток, судя по всему, глянулся Алешке больше, чем остров, утюжком темнеющий за бурной, горбом выгнувшейся рекой. Алешке уже не хотелось на остров. Санька решительно взял весло. — Ну, Господи, бослови, — как говорит бабушка Катерина, и оттолкнул лодку от берега. Мы с Алешкой сели на лопашни, работали враз проворно, чтобы угодить в пролет между сплавных бон. Вот в таком же пролете не удержалась лодка, споткнулась о головку боны, опрокинулась, и у меня не стало матери. Скорее, скорее в пролет, за ним в реке не так будет страшно, надеялись мы. Стукают уключенные лопашни, хлопает Санькино кормовое весло. Головка боны близко, рядом, храпит на ней вода. Одавила головку, захлестывает, хоть бы ничего не случилось. Не лопнуло бы весло, не вывалилось бы уключено, не подвернуло бы лодку льдинами или бревнами. «Господи, помилуй», — повторял я про себя и молотил веслом, памятая заповедь, «Богу молись, а к берегу гребись». Прежде бабушка силком не могла меня заставить молиться, но тут приперла, сам без понуждения молился. «Не машь, не машь по воде!» — закричал Санька. Он яростно бил своим веслом, чтобы удержать лодку носом наповерх. «Уснули, что ли?» Мы, где селенки взялись, налегли на весла, черпая всей лопаткой, лицо заливало потом, утереться некогда, одышкой раздирала грудь, передохнуть недосуг. «Порядок на корабле!» — возликовал Санька, когда Бон осталась сзади. Нас подхватила и вынесла на речной простор. Кружилась, вскипала под лодкой густая от мути вода, гнала редкие льдины, швыряла их на боны, лодку качала, подбрасывала, норовила развернуть и хряснуть обо что-нибудь. Первый раз пересекали мы Енисей в ту пору, когда переплывать его и взрослый-то не всякий решался. Остров с реки казался совсем близким. Затопленные кусты по берегам его качались, били по воде, и напоминал остров птицу хлопунца. Бежит, бежит вверх по воде лохматая птица и никак не может подняться на крыло. Селенок наших не хватило. Выдохлись мы и за остров не поймались. От ухвостья острова так отбой нашла вода, что развернула нашу лодку и поволокло к караульному быку. Санька судорожно пытался развернуть лодку носом встреч течению, остепенить ее, направить куда нужно, но лодка мчалась, задравший нос, будто норовистая лошадь, и слушаться вовсе не хотела. Много натекло в лодку воды, отяжелела она. — Алешка, табань! — заорал Санька. Но Алешка не слышал его. Он молотил и молотил веслом по воде. Рот его был открыт, лицо побелело. Я перехватил Алешкино весло и мотнул головой на старое ведро, плававшее среди лодки. Алешка бросился отчерпывать воду. Лодка шатнулась, черпнула бортом. — Тише! — Алешка ровно бы услышал Саньку. Оцепенел, но тут же спохватился, начал выхлестывать воду ведром. Внизу мощно ревел караульный бык. Разъяренная вода кипела под ним, катила в унырыш пещеру, закручивала с воронками. В воронках веретеньями кружились бревна, исчезали куда-то. Серые льдины, желтую пену, щепье, корье, вырванные с корнем сосенки, гоняло под быком. Сверху отваливались камни и бултыхались в воду. Лодка закачалась как-то безвольно и обреченно. Бык приближался, словно он был живой, и мчался на нас, чтобы подмять лодку, расхряпать ее о каменную грудь и выбросить в реку щепье, а нас заглотить в каменную пасть уныроша. — Чего разъявил, рыби? — завизжал Санька. И я уже не силой, а страхом поднимал и бросал весла. Алешка все выхлестывал и выхлестывал воду. Лодка сделалась легче, поворотливей, и мы выбили ее из стрежня, выгреблись в затишек, сделанный ухвостьем острова. Лодку подхватило и понесло обратным течением к острову. Я сложил весла и обернулся. Еще сажен 100 и нам бы не сдобровать. Нас унесло бы, прижало к быку, и половили бы мы рыбки, поналимничали. «Порядок на корабле!» Санька в изнеможении опустил весло. Руки его дрожали. Он посмотрел на них, пошевелил пальцами и веселее прибавил. «Закуривай, курачи!» Санька и в самом деле закурил. Махру закурил, украденную у отца, и выпустил большой клуб дыма ртом и ноздрями. Мы с уважением глядели на него. Ухвостье острова было затоплено. Тальники и черемухи стояли в воде. Мы протолкнули лодку в кусты, спугнули с них крысу и чуть было не поймали щуренка, прикимарившего на мели в траве. Покос, что был за кустами, залило по краям, и он казался бережком. — Вот и все. А ты, дура, боялась, — подмигнул нам Санька, ступив на землю и вальнулся вверх ногами. Мы на него возню подняли, шум, смех, свобода. — Хватит, — прервал веселую возню Санька. — Солнце на закат скоро, самый клев. — Алешка, ты и костер спроворь, обсушиться надо к ночи. и он передал Алешке спички. — Ты багаж перетаскай, — приказал он мне, — и разбрось на остожье. Я животники разматывать возьмуся. В лодке Санька завопил. — Кто червей прокинул? Черви плавали по всей лодке, позалезали в щели досок и под поперечины. Долго мы выбирали червей, ругались, кляли Алешку. Он ничего не слышал, мучился с костром, пытался из наносного сырья развести огонь. Червей уцелела горсть, остальных Алешка выхлестал за борт с водой. Санька дал мимоходом под затыльник Алешке, и тот полез в драку, но ему показали банку с мокрыми червями, и он отступился. Костер исходил удушливым белым дымом, огня не было. Санька раздувал его и ругался. — Помощники! Толку от вас! В кустах я нашел скрученную бересту, и огонь мы все же развели. Хлеб и соль в мешке размокли. Телогрейка Санькина и нашей с Алешкой тужурчонки хоть отжимай. — Луком питаться будем, — буркнул Санька и набросился на Алешку. — Че стоишь? Червей-то сплавил? Так ищи давай тепереча. Алешка смотрел на Саньку внимательно, но понять, от чего тот ругается, не мог. Я показал Алешке, копать, мол, надо червяков, искать их на острове. И он послушно отправился, куда велели. Санька уже примирительно пробурчал. Стоит, чешется. А наживлять че, сопли? На их наим не клюет. Долго мы с Санькой распутывали животники, так долго, что завечерело совсем, когда мы управились с этим делом. Алешка принес горсть белых рахитных червяков, на которых и нам-то смотреть не хотелось. Не то, что на лим, рыбе, любящей червяка ядреного, наземного, и чем толще да змеистей, тем лучше. Ставили животники в потемках. Казалось нам, чем больше груз на конце, тем дальше мы забросим животник. Санька раскачал груз, как било, и запустил поверх кустов. Я ждал, когда бухнется камень за кустами. Но вместо этого дурноматом заблажил Алешка. Он тихонько подошел к Саньке и стоял сзади, чтобы посмотреть и поучиться ставить животники. Крючок вошел выше Алешкиного колена. Кровище валило ручьем. Когда вынимали крючок при свете костра, Алешка сначала орал, но Санька ткнул ему кулак в нос, и он замолк, только кусал губы и вспотел. «Надрезать кожу придется», — решил Санька и стал калить над огнем кончик складного ножа. Где-то он слышал, что перед операцией инструмент обезвреживают, изничтожают микробов на нем. «Голова, Санька, все знает».